Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Розпочинається програма «Запитання і відповіді» в прямому ефірі. З нами Олексій Волченко. Доброго дня, Олексій Анатолійовичу. Ага, не чую вас.
Доброго дня.
Так краще. Маємо телефонний дзвінок. З нами Олег. Олеже, вітаємо вас. Доброго дня.
Питання у мене таке. От дивіться, я молюсь за наших воїнів, щоб Господь дав їм перемогу, щоб Господь їх сохранив життя їм, і щоб вони вернулися. І саме головне, що я прошу Господа, щоб Господь не ожесточив їхні серця, хоча я з деякими розмовляю, вони дуже, дуже злі на ворогів. І я молюся, щоб Господь не ожесточив їм серця, щоб вони не стали такими, як наші вороги. А за ворогів молюся, щоб Господь відкрив їм очі, і вони побачили, що ми не вороги їм. І якщо хтось каже щось друге, і в душі мене Дух Святий каже, скажи, що вони ну, не так кажуть, так в Слові Божому написано, то я поступаю правильно. Правильно, що молюся так, і правильно, що слухаю з Духа Божого. Ілі мені краще промовчать, нічого не казати. От як мені поступати? Дякую за відповідь. Амінь.
Дякую за запитання. Дуже таке болюче запитання. І відповіді, мабуть, такої, щоб однозначно, нема. Тому що всі люди різні. І у всіх різне відношення до людей, до Бога, до всіх. От. І тому це індивідуально, це не колективно, це лічне. От. Лічне відношення до Бога. Тому що коли ми заходимо кудись там в тайну кімнату і молимось Богу, і Бог нам щось відповідає. І от що Він нам відповідає, так повинні ми і поступати. Це у нас Філіппійцям 2.12. «Со страхом і трепетом совершайте своє спасіння, ібо Господь дає хотіння і дійства по своєму благоволінню». І от це все, що Він дає нам в серце, делайте без ропота и сомнения. Бачите, як что потрібно відчути в своем серце, що каже нам Бог, і потім, що ми відчуваємо від Бога, потрібно це робити. І робити вже без сумнівів. І оце наша відповідальність. Тому хтось відчуває так, а хтось відчуває інакше. І об'єктивний такий, щоб там для всіх було однаково, такого не буде. Тому що Ісус нам сам сказав, що «Когда же пошлю Духа істини, і от этот Дух істини, Он наставит нас на всяку істину, а кто-то другой не наставит». То есть и кого-то Бог наставляет вот так, а кого-то вот так. Это не значит, что Бог по-різному, да, якось відноситься до інших людей, до різних людей. Але ж я думаю, що кожен є особистість, індивідуальність. І кожен там по-своєму щось відчуває. І тому я прошу всіх вас не засуджувати інших людей, котрі думають інакше, ніж ви. Вон. Тому що у кожного свій рівень відносин до Бога. Да? От написано, що «не мірою дає Господь Духа». Ну, не мірою. А якщо Бог не мірою дає Духа, то тоді ми всі, мабуть, повинні наповнені Духом, ну так, як Христос. Але ж це так не відбувається. Ну, не відбувається, да? Тобто хтось, хто має багато духа, хто більш духовний, хто менш духовний, хто більш плотяний, хто більш умний, хто менш умний і так далі. Тобто всі різні. Але ж Бог дає духа не мірою. Но сприймаємо ми цього духа по-своєму, кожний по-різному. І тому не засуджуємо інших, хто має іншу думку.
Дякуємо, Олексію Анатолійовичу. Маємо ось таке питання. Питання до брата Олексія. Друге до Солунян, другий розділ з 7 по 9 вірші. Хто такий беззаконник? І чи беззаконник і сатана – це дві різні постаті чи особистості? Дякую, Наталя.
Дякую за питання. Ну, повинна тут прочитати, і ми все, мабуть, зрозуміємо. Вибачайте, я на російській мові буду. 2 Фессалонікійцям, 2 глава, 7 стиха. «Ібо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силу и знамениями и чудесами ложными». То есть мы видим, что беззаконник действует по действию сатаны. Вот так написано.
Олексій Анатолійович, ми так добре почали, давайте я прочитаю українською. Я вже знайшов. Друге до Солунян, другий розділ з 7-го тексту. «Бо вже діється таємниця беззаконня, тільки той, хто тримає тепер, триматиме, аж поки не буде усунений із середини. І тоді-то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом в уст своїх і знищить з'явленням приходу свого».
Того, далі.
«Його прихід за чином сатани буде з усякою силою і знаками та з неправдивими чудами». Дякую, уважно стежите за
це. Ну, це дуже важливо. Тобто, по учиненню сатани, тобто, по дійстю сатани. Тобто, і тому, якщо відповідь беззаконник і сатана – це дві різні лічності, можливо, це дві різні лічності, але дійствує цей беззаконник по волі сатани. Ну, щоб ми розуміли, тут все проще. Беззаконник – это просто человек без Христа. Тот, кто не имеет Христа, тот уже беззаконник. Вот давайте мы прочитаем Римлянам 8:4. «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Дальше даже. «Ибо живущие по плоти, о плотском помышляют, живущие по духу, о духовном. Помышление плотское – суть смерть, а помышление духовное – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». То есть тот, кто живет по плоти, а не по духу, тот не исполняет закон, соответственно, он беззаконник. И мало того, что он еще и враг Богу, потому что он помышляет по плоти. Что такое помышляет по плоти, что такое помышляет по духу? Помышление по плоти – это о себе, помышление по духу – это о Боге. И оправдание закона совершается в нас, когда мы помышляем о Боге. Потому что тот, кто со Христом, тот получает праведность Христа. Мы не можем быть праведны своей праведностью. Мы праведны только праведностью Христа. Это 1 Коринфянам 1:30, что мы от Него во Христе Иисусе, который сделался для нас праведностью. И поэтому написано дальше. «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». Итак, собственная праведность – это помышление по плоти, помышление по духу – это о Христе. Мы праведны Христом. И вот кто уже праведен Христом, тот, соответственно, исполнил закон. кто не праведен Христом, тот, кто усиливается поставить собственную праведность, тот беззаконник. Вот так вот и размышляем. Потому что мы должны понять, что мы не можем сами исполнить закон. Закон исполняется только Христом в нас. То есть, когда праведность Христа в нас и изображается. Об этом пророчествовал еще Иеремия, что он говорит: «Вот я заключу Новый Завет с вами и вложу закон мой во внутренности, на сердцах их напишу». То есть закон автоматически исполняется в человеке, который принял Христа. Ну и, соответственно, закон не исполняется, ну, потому что никто не может исполнить закон. Закону Божию не покоряются и не могут, и делами не оправдается никакая плоть. Закон не может исполнить человек без Христа. То есть он автоматически беззаконник. Так что вот так вот и понимаете, что беззаконник и сатана – это разные личности или нет? Сатана – противник Богу, значит, противник и закону. Поэтому это мы все в какой-то степени противимся Богу, когда мы без Христа.
Я згоден з цим. Але мені здається, що ось ця ідея взагалі, що день той, тобто день Господній, про який ще пророки писали, день Господа, день Яхве, він не настане, аж поки не відкриється якийсь беззаконник, який там, ну, коротше кажучи, звідки ця ідея взагалі взялася? От що з'явиться хтось якийсь, і от християни в кожному поколінні дивляться. А чи от не він оце от в сусідній державі там розв'язує війни, там, чи, наприклад, під час Другої світової, коли Гітлер, ну, Третій Рейх, політика була оця переслідування євреїв. Всі думали, ну, от Божий народ так переслідують, концтабори і все. Ось це, напевно, оцей от беззаконник, тобто от настав кінець і так далі. Виявляється, ні, пішло далі історія і так далі. Знову ж таки, не можна сказати, що, ну, наприклад, до Гітлера не можна застосувати ці слова. Напевно, можна. Але можна і до інших, до Сталіна, який також знищував стільки людей. Тобто з покоління в покоління були якісь тирани, там, до Чингісхана, там, я знаю, до кого ще. Як це взагалі з'явилось і чому? Що Господь не прийде, спочатку ми чекаємо якогось страшного дядька, а тільки потім вже будемо чекати, коли Господь прийде.
Ви знаєте, да, то есть много беззаконників було і много антихристів було, і у Іоанна дуже хорошо написано, що вже появилось много антихристів. То есть, якщо антихристів много, то скільки много? А сколько их много? 2, 3, 20, 1000 или 8 миллиардов? Вот сколько много антихристов по Иоанну уже появилось, и потом мы узнаем, что в последнее время, потому что появились много антихристов.
Мы же не можем этого знать. Автор, напевно, мав на увазі якихось вчителів, чиє вчення він особисто не схвалював. І він говорив, от вони щось хибне, значить вони проти Христа, замість Христа.
Ну, кстати, там не так и было, что это было против христиан. Просто про христиан, которые не так как-то верили.
А вот еще тут сказано, что прийде відступлення. И я вот уявляю собі, ну, коли там до Солунян друге могло бути написано? Ну, припустимо, там якомусь там...
Ні, це 51-й год.
Уявіть собі, що християнських спільнот дуже мало ще. Взагалі там, як то кажуть, з гулькін нос. От і тут автор каже, прийде відступлення, де воно прийде? Ну, Ізраїль в основному не прийняв. Ну так, звичайно, була велика церква в Єрусалимі, все, ну все одно на фоні там мільйонів людей, там 3000 чи 5000, це все одно не так вже і багато. Але в цілому потім в Новому Заповіті з'являється оці ідеї, що Ізраїль засліплений, це щоб язичники входили більше, тобто тим перекрили, цим відкрили і так далі. Тобто в цілому така, ну, картина, що в основному ні. От, і тут раптом прийде відступлення. Куди? Там, де 10 чоловік збираються, у них навіть синагоги нема, десь там, ну, в Филипах, наприклад.
Ну, я думаю, що от то, що удерживающий теперь, что придет отступление, тайное беззаконие уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взято среды. То есть одно из толкований, которое простое, я бы так сказал, что Павел проповедовал это при императора Клавдии, а в имени Клавдии есть как бы в семантике слова этого есть значение удерживать, задерживать в самом имени Клавдии. Вот. И как бы пророчество в том, что после Клавдия придет Нерон, а Нерон, он как раз и является первым основателем гонений на христиан. То есть, и вот он как бы будет антихристом, да, то есть, и поэтому возможно, что это было связано с этим. Хотя еще другое, до Клавдия был Калигула. А Калигула, кстати, хотел поставить изображение свое в храме. И как бы Павел мог бы так рассуждать. То есть вот был Калигула, какой-то ужас. Он хотел в храме свое изображение поставить. Но пришел Клавдий, и все успокоилось.
До речі, цікаво, що і Калігула, і Нейрон війшли в історію як такі імператори-безумці, у яких дах їхав конкретно.
Да-да-да. А Клавдій как раз был, он был сдержанный, почти благородный, так скажем, и поэтому смысл такой, что вот сейчас заберет, когда Клавдий уйдет, вот уже умрет, вот тогда придет. Вот он придет, этот Калигула воскреснет в лице Нерона, и начнется опять все вот такое вот страшное.
Отже, ось така ідея. Маємо ще телефонний дзвінок, а допис. Слава Ісусу Христу. Доброго дня. Питання до Олексія Волченка. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте Марка Євангелія, 6 розділ, 52 текст? Що значить, що серце учнів було скам'яніле? Дякую за відповідь і рясних Божих благословень.
Ну, опять же, надо понять в контексте, да, то есть до этого события он 5 хлебами и 2 рыбами накормил там 5000 человек, да, и потом они вошли в лодку, а сам он пошел помолиться. И вечером лодка была посреди моря, а он один на земле увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер был противный. И около 4 стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Но они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. То есть каким-то образом то чудо, которое совершилось, когда он накормил 5 хлебами 5000 человек, то это их не вразило, не удивило. А когда он шел по воде, почему-то это их очень сильно удивило. И вот эта окаменелость как раз и состоит в том, что вот это чудо-то по воде, оно не так оно как бы не так, что ли, важное, как чудо, которым совершил Господь вместе с учениками, накормил столько людей. Это очень важное чудо, то, что любое чудо, оно должно приносить пользу, приносить благословение другим людям. Вот тогда это чудо. Ну, а ходить по воде — это как бы, тоже чудо, но не такое важное, что ли. Почему? Потому что пользы-то это никому не приносит. Поэтому, мне кажется, Иисус сказал, что или написано у Марка, то, что не вразумились чудом над хлебами, потому что это было самое важное чудо, что когда Иисус говорит, там, вы дайте им есть, и они взяли хлебы, раздали, и все были насыщены, и еще и взяли там, сколько коробов там набрали оставшихся. Вот. И вот это Иисус думал, что это очень сильно изменит ихнее сердце, да, что вот такое огромное событие. Это же чудо. Это же Бог умножил эти хлеба и рыбы. Это же огромное чудо. Это, и они видели этих людей, которые наелись. Они же потом собирали короба оставшихся от того, что люди наелись. То есть досыта наелись. Это было огромное чудо. Но они вот как бы это пропустили мимо души, мимо сердца. А это должно было настолько изумить их, что кто перед ними, что это был Господь. А почему-то то, что он пошел по воде, это их сильно удивило. Это действительно чудо. Но еще раз говорю, самое важное чудо – это тогда, когда тысячи людей получают пользу от этого чуда.
Є ще цікавий момент. Я десь читав і от зараз відкрив підстрочний переклад. Тут написано «перипатон епітіс фаласіс». Тобто, коли йдеться про те, що він проходив епі, тобто по морю, можна перекласти як «при морі», «над морем» або «попід морем». Тобто, можливо, він навіть ішов берегом, вони не могли відплисти далеко від берега, і просто через хвилі, через вітер, оці бризки, побачивши його, вони чогось злякались, подумали, що це їм якось щось ввижається. І потім він входить в човен, і написано, що вони переправились. А, чому вони здивувались? Як тільки вони взяли його в човен, вітер вщух, тут написано, в цій Євангелії. Він нічого не каже, просто, і от вони дивуються.
Ну, Матфея паралельно другой, да, то, що
так, там приказав уже, морю. Там уже Петро ходить по воді, там уже зовсім інша історія. Але тут мінімум-мінімором такий. От. Угу. І тут немає слова «чудо», насправді. Тобто його вже пізніше вставили. Там просто, що вони не вразумилися над хлібами.
От така цікава. Що він зробив з хлібами.
Така цікава фраза.
Да. Те, що от вони не вразумилися, тому що, ну, я ще раз кажу, що тисячі людей, тисячі накормить, да, там 5000 людей, а і вони ж все бачили, що він дав їм корзину з 5 хлібами. Ну, то есть вони ж все бачили, як це, то есть это надо, ну, это ну, вообще шок.
Ми тепер більше розуміємо, ніж вони, які були безпосередніми учасниками, да, вони нічого не зрозуміли, що відбулося.
Да, просто. То есть это ж, ну, это же вообще, это ж ви ж учасники, ви ж видели, ви ж роздавали із цих 5 хлібов. Это же какое огромное чудо. Ви должны просто быть все поражены этим.
Люди жили як у сні, мабуть, в якомусь прекрасному сні. Що? Все невідомо, що. Маємо дзвінок, з нами Василь. Алло?
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Алексей Анатольевич, мені інтересують коментарі по от Матфея 20, 22-23. Иисус сказал в ответ, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорили, они говорят ему, «Чашу мою будете пить?» Он говорит, «И крещением, которым я крещусь, будете креститься?» У меня вопрос. В Гефсимании, в Луки и в Матвее, и в Марка там есть «О чаше» говорится. «Доминется я чаша меня...» «Да будет воля Твоя». Вот это крещение, не является вот эта воля Божья? Может, вы прокомментируете, что это за крещение, которое вы будете пить?
Спасибо большое за вопрос. Ну, крещение – это вообще-то смерть. Это чаша, это тоже чаша горечи, да, или чаша боли, чаша скорби, вот. Иисус говорил, крещением должен я креститься, и томится душа моя, когда сие совершится. То есть идет речь о смерти, для которой пришел Иисус Христос исполнить волю Отца, умереть за всех нас, чтобы искупить нас от грехов наших, и спасти нас и помиловать. И как раз когда вот эта ситуация, когда они говорят, мы хотим вот быть с тобою по правую или по левую сторону, а они как бы воспринимали эту ситуацию, что он сейчас сядет все там царем во дворце Ирода, и вот они там как первые министры слева, справа, там, они так воспринимали эту ситуацию. Но он говорит, что это не от меня зависит, а это зависит от Господа, то есть потому то, что это будет на небе. Но Иисус сказал, не знаете, чего просить. Можете ли пить чашу, которую буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? То есть чаша, еще раз говорю, это скорбь, это выпить чашу скорби. А крещение – это уже, как бы, опять же, это смерть, которым я крещусь. Они говорят, можем. И он подтверждает им, да, чашу будете пить. Мы знаем, что все апостолы были убиты.
Ось тут виникає, да, тут виникає питання. За переданнями, один з цих двох не пив цю чашу. Йдеться саме про мученицьку смерть. Але передання в ранній церкві були і такі, що насправді Іван, брат Якова, також був замучений. Просто передання були такі, були сякі. Дуже багато було втрачено, щось було, можливо, навіть знищено. Був такий папіус, який збирав різні передання, але, на жаль, церква нічого не зберегла після нього. Тобто, можливо, те, що він назбирав, було комусь, здалося якимось підозрілим, його просто не переписували, не зберігали.
Ви знаєте, я думаю, що це не так важно. Чому? Тому що не йде річ о фізичній смерті.
Але про мучеництво, напевно, тут мова.
А вот именно про мученичество. Почему? Потому что вот особенно, может быть, сейчас вот как бы вот те ребята, которые в плену, да, он находятся наши, да, то есть, может быть, пуля в лоб – это благословение. А вот эти все пытки с унижениями – это ужасно. Поэтому, вы знаете, можно и не умереть, а нести ужасную чашу скорби.
Про Іоанна, брата Якова, здається, таких передань немає. Хоча там є такі, типу, чудеса, що його хотіли там зварити в чомусь, але щось
у них... В маслі, да. Але він вижив, да, тобто от так от. Ну, я не знаю. Ну, ми, опять же, преданиями, то, що, ну, він в тюрмі був на Патмосі, да, теж не сладкое місце. І в возрасті, це, хто його знає, насколько издевались там римляне над пленными или заключенными, мы не знаем этого. Но смысл такой, что вот эту чашу скорби, вот, чаша скорби, это скорбь, она страшная на самом деле. Вот, и как вот в Откровении 2.10 написано, да, вот вас возьмут в плен, будут мучить дней 10, а потом вас убьют. И вот будьте верны до смерти, и вы не получите там, не умрете от второй смерти, да, там как бы. Вот. Блаженный свят, участвующий в воскресении первом. Вот. То есть, поэтому тут идет речь о том, что чаша скорби и крещение смертью, то есть Иисус сказал, да, будете креститься, да. Но сесть у меня по правую и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Ну, кстати, тут вот не совсем вот так вот написано, потому что можно этот вариант рассматривать, что не от меня зависит, но кто приготовлен будет, кто приготовит себя для отца моего. То есть вот это, насколько мы сами своим... подвигом веры, да, сможем исполнить, креститься крещением в Иисуса Христа и выпить эту чашу скорби. Вот. Поэтому идет речь, еще раз говорю, о скорби и о смерти. И, в принципе, много людей, не только из апостолов, сколько тысяч людей, и все эти первые три века до Константина, да, сколько тысяч людей умерло жуткой смертью, именно жуткой смертью, еще раз говорю, то есть когда мгновенная смерть, это просто, ну, как Павлу, да, отрубили голову, и слава Богу. А когда тебя грызут звери на арене, и ты просто живой, ты, ну, как они могут тебя грызть там часами, и ты умираешь. Или там шкуру снимают с тебя, или поджаривают тебя на огне или зашивают в шкуры животных, обливают маслом и поджигают на кресте. То есть жуткие пытки, жуткая скорбь. И это надо было претерпеть, не сдаться, потому что некоторые сдавались и не выдерживали. Поэтому, еще раз говорю, крещение смертью – это одно. Но еще есть вот эта чаша скорби. Потому что, еще раз говорю, не все выдерживали эту чашу скорби и отказывались, и отрекались. Вот. Поэтому это сложный вопрос или и сложный путь каждого из нас. Вот мы христиане, это не сладкая жизнь христианина. Пока она сладкая, там Иисус готовит нас, но потом придет время, вот, и надо будет каждому выпить эту чашу и креститься крещением. Ну да, пока вы не готовы, этого не будет. Иисус сказал, что Он не даст быть искушаемым сверх сил, но в искушении даст подмогу, чтобы мы могли перенести. То есть если мы еще не несем это искушение, просто мы не готовы. А если мы несем уже это искушение, значит, Иисус решил, что мы готовы, и мы можем уже это вынести.
Маємо дзвінок. Лідія, доброго дня.
Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Мене до Олексія Анатолійовича, Матвія, глава 11:2-3. Про кого Іван мав на увазі, що повинен прийти? Іван знав Ісуса, коли прийняв хрещення. Матвія 11:14. Ісус сказав, то Ілля він, що має прийти. Чи Іван не знав, що він є Ілля? Тому що в книзі об'явлення сказано про дві маслини. Там теж припущено, що це Ілля і Мойсей. Дякую за відповідь.
Дякую за запитання. Ну, смотрите, знал ли Иоанн о том, что он Илья? Я думаю, что это не так важно. И даже когда его спрашивали, а ты кто вообще? Ты Иисус Христос? Нет. А кто? Пророк? Нет. А кто вообще ты? Я глас вопиющего в пустыне. То есть, а он ответил уже такими же словами из Писания, как Илья говорил, что он глас вопиющего в пустыне. Поэтому, вы знаете, это не так важно, что знал Илья. По плодам их судите их. Да? На самом деле он действительно приготовил путь Господу. И он совершил то, что он должен был совершить. И поэтому я уже когда-то говорил вам, не важно, какое... кто вы, и знаете ли вообще, кто вы, какое у вас звание или какое у вас положение. А важно ваши плоды. Что вы сделали для Христа? Что вы в своей жизни, какой плод принесли Ему? Неважно, как вы называетесь, пророк, апостол, учитель, евангелист. А какой плод вы сделали своей жизнью? Что вы в своей жизни совершили? Как Павел сказал, веру сохранил, течение совершил, да и готовится мне венец правды. То есть вот это важно то, что Иоанн-то это исполнил. Может быть, он это знал, может быть, и не знал. А может быть, знал, но по своей кротости, по своей скромности, по своему смирению не хотел называть. Иисус его назвал самым большим пророком, рожденных женами, а он отказался от звания пророка. Вот. И, может быть, он мог и сказать, как Павел, я больше всех апостолов или я больше всех пророков. Меня Иисус так назвал. Но кротость, смирение, позиция вот Иоанна, я думаю, что это самое важное, так скажем, что мы должны увидеть или понять. То, что он не гонялся за званиями, за регалиями или еще за чем-то, а не ходил в мягких одеждах и не жил в палатах каменных, а он все-таки исполнял миссию, которую Бог ему приготовил. И это важно.
Дякую, це практична відповідь. У мене більш таке відсторонене питання з цього приводу. Яке ваше ставлення? В деяких Євангеліях показано, що Іван начебто чув голос, чи бачив там голуба якогось, чи ще щось. Але в 11 розділі Матфія, на що послалась Лідія, там другим розділом, що Іван послав своїх учнів спитати, чи ти той, кого чекаємо ми. Тобто, чи не заднім числом уже приписали оці всі слова Івана на Йордані про Ісуса? Можливо, все було скромніше, Ісус просто в натовпі зайшов у воду, присів, тобто Іван його не макав там саме, не говорив, ось це агнець Божий, йдіть всі за ним. А просто, можливо, дійсно Ісус якийсь час, ну, він знав Івана. Можливо, вони не були, до речі, родичами. Тому що в одному з Євангелій Іван каже, я не знав його. І хто його знає? Але Ісус, можливо, залишався якийсь час із ним. І дійсно, можливо, деякі учні Івана або ті симпатики, які там слухали, вони зацікавились цим Ісусом і пішли за ним. І таким чином його перші учні були саме від Івана. І коли обирали 12-го, начебто сказали, він мав бути там, коли Ісус хрестився. От такі були цікаві от моменти. Ваші, ну це такі культурно-історичні, ми можемо просто, так би мовити, гіпотези різні висувати, але довести тут щось важко, звичайно.
Ну, я думаю, що Іоанн знав свою місію, да? Он був Назареєм, он знав свою місію і слышав Бога, і исполнял эту місію тим, що он приготовлював путь Господу, проповедував покаяння. А то, что когда явился Иисус, я думаю, что он знал его, они родственники, Елизавета, все это, я думаю, что оно так и есть. По плоти он знал его, что это Иисус из Назарета, сын Марии, брат двоюродный там.
Четроюродный.
Четроюродный, да. То есть он его знал по плоти, а то, что он не знал его, написано, то есть он не знал, что это Христос, что это Мессия, что это Спаситель мира, что вот это он не знал. И открылось это ему в тот момент, когда он его крестил. То есть было...
Тоді, як розуміти ось це, що він посилає учнів, чи ти той? Тобто тут він знав, тепер він не знає?
Это второй вопрос. Это уже другая история. Это прошло уже сколько времени. И когда Иоанн сидит в темнице, при том, при всем, он знал, что это Иисус, он знал, что это Мессия, но он знал его из пророчеств. А пророчество 35 Исаия написано, что откроются темницы, разрушатся замки и отпустят измученных на свободу, там хромые будут ходить, а он сидит в темнице, и они не открываются. И поэтому по плоти совершенно естественно он пошел послал учеников и спрашивает, а ты ли тот? Я же в темнице сижу. А ты же пришел, чтобы открылись темницы. Ну, я же в темнице. Почему они не открываются? То есть Иоанн же, мы должны понимать, да, он был лучший из пророков, он был самый-пресамый, самый кратчайший. Он же одежды не одевался, он ходил и кушал мед, и акриды, да, там, саранчу. То есть он был действительно очень кроткий, но он все равно был человек. Ну, он был человек. И чисто по-человечески он задал этот вопрос. Это нормально. Мы должны понимать, что и не надо идеализировать, сакрализировать Иоанна, что вот он прямо вот уже на облаках там вот. Нет, он был человек. Ему было больно, ему было страшно, ему было одиноко, ему было холодно и так далее. Он просто человек, он сидит в темнице. И если он все время ходил там на Иордане под небом, проповедовал покаяние, к нему шли тысячи людей, и вот он видел это все, и вдруг он в темнице. Ну что это такое? Ну Иисус ты или не... То есть Мессия ты или не Мессия? Что же это такое? То есть он пошел спросить, это нормально, и мы все такие, мы все такие, мы все... Постоянно спрашиваем, мы заболели, почему мы не исцелились, у нас нужда, почему мы не восполнены, у нас война, почему у нас война, за что, мы все такие, как Иоанн, и это нормально, поэтому все хорошо, я думаю, что это просто показывает, что Иоанн точно такой же человек, как и мы.
Дякую, Олексій Анатолійович. Ну, все добре, до нових зустрічей, час програми вичерпано.
До зустрічі.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою
radio@svitle.org.